Каждый человек сам себя воспитать должен. Эти слова знаменитого Тургеневского Базарова всегда вызывали мнение двоякое. Кто-то с ними сразу был согласен, кто-то возражал. Даже вспоминал, а ведь наши предки говорили, каков в колыбельке, таков и в старости, а предки зря не скажут.
Между тем, в свете христианства вся наша жизнь – это время, отпущенное нам для осознания и исправления самих себя. Конечно, заниматься самовоспитанием или нет – свободный выбор каждого. Но тот, кто сознательно вступает на эту трудную дорогу, обязательно получает ни с чем не сравнимую духовную радость. Здравствуйте! С вами программа «Вторая половина».
Звон колоколов. Кристальной чистоты многоголосия, которое наполняет пространство и красотой, и мощью, и силой, и торжественностью. Наши предки были уверены, что голосом колоколов с нами разговаривает само небо.
Особенно мне нравится, когда мы идем в храм, допустим, утром, да, и происходит это под колокольный звон. То есть я уже знаю, что я иду как-то, немножко настраиваюсь на службу, то есть вот этот момент мне очень нравится. Просто приятно слышать звон, приятно слышать, что это призвание моего супруга, что он занимается любимым делом, занимается тем, что ему нравится. Каждый звонарь вкладывает свою душу, это часть его, звучание его души, наверное.
Старший звонарь Екатеринбургской епархии и клирик храма колокольни Большой Златоуст, протодиакон Дмитрий Бажанов, начал свой разговор с Богом еще в раннем детстве. Точнее сказать, ребенком он включился в глубокую духовную беседу с Господом, которую в нескольких поколениях вела его семья.
Мой прадед был протодиаконом нашей епархии. Моего прадеда священника, дети и внуки, вот моя мама, тети, все музыканты в основном, то есть поэтому регенты, дирижеры-хоровики, пианисты, там, дядя-хранитель органа был, то есть такая музыкальная семья.
Священнический род Сельменских, продолжателем которого и является отец Дмитрий, был одним из самых известных в дореволюционной Екатеринбургской епархии. Прапрадед – протодиакон, прадед – священник, отец Василий Сельменский. Его рукоположили в 1915-м.
Мой прадед ждал, что коммунистический режим упадет, как раз дождался, что широко праздновалось тысячелетие крещения Руси. Я помню, как висел плакат «Тысяча лет». Как раз оградка делалась вокруг Ивановской церкви. И он как раз до смерти успел услышать колокола, когда Николай Затекин, сейчас это архимандрит Тихон из Нижегородской епархии, делал первые звоны на возрожденной колокольне Петрического собора.
В подростковом возрасте, после череды семейных потерь, Дмитрий Бажанов начал задавать себе и взрослым совершенно недетские вопросы. Почему человек так мало живет? Зачем? Для чего? Ответы искал и находил в подаренном бабушкой Святом Писании. Это было время, когда православная вера, вышедшая из-под пресса, была на волне романтизма.
Это примерно 7 класс, когда я на уроки литературы для русского мог тихонечко читать Евангелие, и классный руководитель, видя это, скрывал на это глаза.
Романтика православной веры в то время коснулась практически всех, в том числе и семьи 10-летней екатеринбурженки Нади Брусницыной, обычной среднестатистической городской семьи.
Родители оба инженеры, то есть такой вот прямо связи большой с храмом у меня с детства, с малолетства не было. И, наверное, как в 90-е годы было вот это массовое крещение, да, когда просто шли толпами люди. Вот именно в этом потоке я и попала креститься, то есть уже в подростковом возрасте.
После окончания средней школы Дмитрий Бажанов, продолжавший искать ответы на вечные вопросы, поступил в Екатеринбургскую духовную семинарию. А Надежда, подававшая большие надежды в сфере науки, стала студенткой исторического факультета Уральского государственного университета. Увлеченная французским языком, девушка в конце концов решила отдать профессиональные предпочтения именно ему.
У меня тема была про университеты европейские. Тема диплома. Ну, сначала это была курсовая, потом постепенно это стало темой диплома. И я во Францию поехала собирать материал для дипломной работы.
Эпоха романтизма была и в постперестроечной России после снятия железного занавеса. Прозрачность международных границ и новые экономические отношения с Европой дали возможность уральской студентке целый год работать в архивах Сорбонны, одновременно посещать университетские лекции и углубленно изучать язык. В Екатеринбург Надежда вернулась, как говорится, на коне, защитила диплом и продолжила работу переводчиком в представительстве одной из французских фирм.
Приезжали, допустим, на какое-то из российских предприятий эксперты, да, и помогали этому предприятию пройти сложный этап своего развития. То есть дать какой-то толчок, они все смотрели изнутри, как, что, и давали советы. Своего рода такая консалтинговая деятельность.
Приезжим французам были интересны не только производственные дела. Однажды, к примеру, небольшая франкоговорящая делегация вместе с переводчицей зашла в Иоанно-Предтеченский кафедральный собор. Там, заметив необычных гостей, но большей частью все-таки гостью, молодой звонарь Дмитрий пригласил их подняться на колокольню. Все согласились с готовностью, хотя дело было накануне католического Рождества.
Поднялись на колокольню, была морозная погода, и все, вроде встретились. А спустя 10 дней был в филармонии концерт духовной музыки. Хор Доместик пел. Я пригласил, то есть мы пошли.
На самой высокой площадке храма под звон колоколов произошла встреча, которая перевернула жизнь обоих. «Нас Господь вел», сейчас говорит матушка Надежда. Уже в апреле состоялось их светское бракосочетание, а на праздник святых апостолов Петра и Павла – венчание. В результате той встречи на колокольне Дмитрий передумал поступать в Московскую духовную академию, а затем принимать монашество.
Это, наверное, так просто не объяснить и не понять. То есть ничего вроде такого не было. А оказалось, что все и было.
В результате той встречи и Надежда приняла мысль, что с карьерой переводчика предстоит попрощаться.
Отец Дмитрий, он был против такой моей работы. Он говорил, что нет, матушка, мне нужна все-таки матушка. Такая работа, она связана и с разъездами, и с тем, что поздно дома нет. И, конечно, с работой переводчика мне пришлось расстаться.
Когда мы повенчались летом, свадебное путешествие было в Каменск-Уральске за колоколами для Свято-Троицкого собора. То есть должен был приехать святейший патриарх Алексей II в сентябре 2000 года. И на второй день после свадьбы мы тряслись вместе на КамАЗе в Каменск-Уральске за получением колоколов.
Отца Дмитрия рукоположили в священство вскоре после венчания. Только тогда для его молодой и, что скрывать, малоподготовленной к церковной жизни матушки началось воцерковление, а вместе с ним глубокая внутренняя работа по изменению себя, по воспитанию смирения, принятия, жертвенности. Так еще недавно востребованная переводчица спокойно села за парту взрослой воскресной школы, где учителем был ее супруг. Как любящая жена, она следовала за мужем, хотя многое было непонятно и тяжело.
Чисто физически были такие немножко, можно сказать, тяготы, да, когда все равно молоденькая девочка, сильно беременная, стоять в храме, вот. А отец Дмитрий на то время, он был молодой священнослужитель, он все равно это настаивал на этом, его все равно слушалась, вот. То есть потом постепенно я привыкла к службе, привыкла к ее звучанию, стала понимать, что происходит на службе, потому что сначала во многом для меня еще многих деталей службы я не знала.
Все, признается матушка Надежда, приходило постепенно. И узнавание внешних деталей церковного уклада, и постижение молитвы как сакрального пространства, где, теперь она точно это знает, ее слышат и ее любят.
Наверное, самый такой большой опыт, когда я молилась, когда мы очень хотели еще ляльку родить, у нас не получилось так. Вот. И после этого, я помню, был момент, когда я еще немножко сильно была под наркозом, немножко, видимо, больше необходимого это на меня подействовало. Вот. И в момент именно, когда мне было очень плохо, я помню, что я молилась за лялечку, за свою, не родившуюся. Вот. И в какой-то момент я помню, что я просто уснула и проснулась, и потом, после того, как я уже плакала, да, проревелась немножко, так все, вот, мне стало намного легче. Я поняла, что, наверное, Господь принял мои молитвы. И, ну, видимо, так надо, видимо, такое испытание вот нам нужно всей семье принести. Я верю, что мы все равно встретимся.
На тот момент в семье подрастали сын Кирилл и дочь Ульяна. Кирилл активный, спортивный и музыкальный, в папу. Ульяна – мягкая, тихая, увлекающаяся рисованием и иностранными языками, в маму. Дети, каждый со своим характером, и оба замечательные. Тем не менее, момент отчаяния после потери третьего ребенка у их мамы был острым и болезненным. Младший Костя появился на свет спустя 7 долгих лет, как Божий подарок и как награда. Ведь для матушки Надежды 7 лет в ожидании его стали годами, образно говоря, перепахивания себя, своей природы, своей гордыни.
Конечно, я уже не та, что была раньше. Я вот в себе нахожу, например, такие вещи, что если в молодости я больше могла как-то гневаться, нервничать, раздражаться, что постепенно я пришла к такому состоянию, что ну не нужно все это, ну хуже этому только будет от этого моим детям или моей семье, или моему супругу, да. Ну и я, наверное, научилась как-то относиться проще ко всему, что ли. Ну если я чего-то не достигла или не сделала, ну ладно, я сделаю это завтра или послезавтра.
Ну и пусть кто-то из домашних пройдет в ботинках по свежевымытому полу. Ну что это, повод для ссор? Бытовой перфекционизм, ну положа руку на сердце, кому он жизненно необходим? И станет ли от него дома радостнее и теплее? Надежда прошла этот урок. И не только этот.
Я пыталась оправдать другого человека. Не себя, а другого. Вот это да. То есть оправдать своего супруга. И где-то сдержаться, где-то перетерпеть, где-то вот действительно себя немножко усмирить на том, что ну, лучше промолчать, лучше стерпеть.
Не оставаться как бы смиренной, не загонять агрессию и недовольство вглубь себя, а действительно душевным миром их гасить. Конечно, это очень непросто, на первый взгляд. Ведь если просто положить на чашу весов свои претензии и то, что действительно важно для семейной жизни, что перевесит? Когда ответишь на этот вопрос, тогда и меняться захочется, зная, ради чего и ради кого.
К чему-то я стала относиться легче, к чему-то я стала относиться проще, в чем-то я научилась прощать. Вот. Но при этом даже вот сейчас я начинаю осознавать, что во многом батюшка прощает и меня. Вот если оглянуться назад, то есть не нужно говорить, что я такая вот вся прям хорошая, и я жертва, и только вот я. То есть все равно с его стороны, наверное, это и есть христианство. В отношении меня очень много тоже было и прощено, и сделано. И ключевое слово, наверное, здесь все-таки вместе. И когда проходишь это вместе, уже совсем по-другому складываются отношения.
Для них действительно ключевое слово «вместе». В нем и благодарность, и любовь. Муж привел ее в храм. Муж раскрыл красоту семейной жизни под молитвенным покровом церкви. А жена подарила то, чем отец Дмитрий бесконечно дорожит, как муж, отец и как священнослужитель.
Верность, надежность, любовь. То есть главное в семье, чтобы тыл был защищен.
Любить – это, наверное, стараться сделать больше для любимого человека, сделать что-то хорошее. Любить и отдавать, и, наверное, не требовать, что мне, да, вот мне, давай мне тоже.
Старших семейной жизни 18 лет. Всего 18, уточняет отец Дмитрий. Это путь, их путь любви, понимания, принятия, путь изменения самих себя. Друг друга ради детей, а по большому счету ради Бога.
Мы самая обычная семья с самыми обычными проблемами. Во многом мы не дотягиваем, вот как бы хотелось, да, как бы мы себе это видели в своем идеале и как происходит на самом деле. Но, наверное, это и есть куда идти, есть над чем работать, есть куда стремиться.
Человек изменяется, как Макарий Великий говорил, пока не дошел до обители, не верь самому себе. Поэтому жизнь – это постоянная борьба со своими страстями, стремление к Богу. Поэтому пока мы не окажемся со Христом, мы не можем говорить, там или не там.
Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.